Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 июля. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Проект Deep State сообщил, что армия России за эти выходные оккупировала два села на востоке Украины. В ночь на 20 июля аналитики заявили о захвате агрессором Раздоловки. Это село в 10 километрах юго-западнее Северска. А через сутки аналитики сообщили, что России удалось оккупировать и Прогресс. Это село на запад от Авдеевки. В Прогрессе, по данным Deep State, агрессор сумел переломить ход боя в свою пользу за двое суток. Аналитики напомнили, что бои за подступы к селу начались в конце апреля. И три месяца силы обороны относительно успешно отражали попытки противника наступать. Однако в ходе массированного штурма 19 июля почти все село было оставлено. Его обороняла одна пехотная бригада, а срочная помощь от механизированной бригады поблизости успеха не принесла. Причина – отсутствие достаточного количества пехоты. Сегодня утром украинский генштаб констатировал, что Покровское направление, к которому относится и Прогресс, остается самым горячим на фронте. За сутки тут Россия предприняла 39 атак. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, чем грозит вооруженным силам Украины потеря сел Прогресс и Раздоловка. Как Украине не допустить дальнейшую потерю сел из-за дефицита пехоты? И насколько серьезная ситуация сложилась сейчас вокруг Торецка? Там у армии России также были продвижения. С нами будут пресс-офицер Луганского пограничного отряда бригады «Помста» Виктор Пономарев, израильский военный эксперт Давид Гендельман и журналист издания «Тексты» Андрей Гарасим. Плюс 38-095-151-9505, номер прямого эфира. Это наши Viber и Telegram. Они работают в текстовом режиме. Пишите ваши вопросы. Высказывайте свои мнения, самое интересное озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По сообщению Генерального штаба, на севере от Бахмута на Северском участке отбиты штурмы возле Верхнекаменского и Выемки. Deep State сообщает о захвате на выходных Раздоловки. Агрессор продолжает штурмовать Часовьяр, Торецк и его пригороды. За выходные есть продвижение в Нью-Йорке, Пантелеймоновке и Зализном. Также Deep State говорит о прогрессе войск РФ возле Андреевки на южном фланге Бахмута. Западный край Донецка. На Покровском направлении атаки российских войск развивались под Новоалександровкой, Новоселовкой 1, Калиново, Уманским, Воздвиженко и Прогрессом, сообщает Генштаб. Прогресс, по уточнению Deep State, россиянам за выходные удалось захватить. На Кураховском направлении продвижение войск агрессора зафиксировано в Красногоровке. Бои идут под Поросковьевкой. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска атаковали Стельмаховку и Берестово. В перечню добавилась новая точка – село Глушковка. Есть небольшие продвижения РФ песчаном. И таким образом на Лиманско-Купянской линии образовался намек на уже традиционный для российских войск клин. На юге Донецкой области, по данным командования, противник совершил один неудачный штурм. Но отдельно Генштаб отмечает очень активное использование здесь авиации – по Угледару, Бремевке, Разливу, Константиновке, Катериновке, возле Старомайорского, Нескучного и Урожая.
На этих кадрах вы видите бои на улице Красногоровки. Это де-факто западный пригород оккупированного Донецка. Иван Хандагий, автор YouTube-канала о Красногоровке, геолоцировал место. Это улица Калинина. Сейчас она уже наполовину захвачена российскими войсками, а ее северная часть находится в так называемой серой зоне. Если помните, мы месяц назад показывали, как россияне вклинились в Красногоровку прямо посредине, и из этого клина они атаковали все время. Сейчас красная зона уже занимает большую часть Красногоровки. Под контролем Украины достаточно крупная северная часть, плюс на юге и западе есть маленькие серые участки. Ну и, как видите, Красногоровка подвергается ежедневным разрушениям. Вот как выглядит российское наступление, точнее его результаты. Несмотря на медленное, но почти ежедневное продвижение на Авдеевском фронте, Россия за это платит людьми и техникой. 47-я механизированная бригада «Магура» показала, как уничтожают редкую машину «Земледелие». Это машина дистанционного минирования. Именно из-за нее в первую очередь российским войскам удалось там заминировать юг, что это сорвало в прошлом году украинское наступление. «Земледелие» стреляет реактивными снарядами и минирует одним залпом площадь несколько футбольных полей. Военные аналитики пишут, что сейчас на востоке Украины армия России использует земледелие для того, чтобы минировать местность вокруг и не допустить работы украинской бронетехники, в частности, американских боевых машин пехоты «Брэдли». Переместимся на Бахмутский фронт. Луганский пограничный отряд имени Евгения Пикуса присоединяется к нашему эфиру. С января этого года подразделение получило название «Бригада Помста». С нами пресс-офицер Виктор Пономарев. Виктор, здравствуйте. Рады вас видеть.
Доброго вечера.
Виктор, расскажите, как развиваются события сейчас на самых напряженных участках вокруг Бахмута. Ну, я напомню вот нашей аудитории, что это северский Часов-Яр. Россияне давят одновременно на обоих. По северскому, по сообщению Deep State, России удалось на днях захватить Раздоловку. А по часам ярам они уперлись в канал Северский Донец, Донбасс. Ну, что там происходит? Расскажите нам, пожалуйста, сейчас.
Ну, власне, на сіверському напрямку дійсно досить непроста ситуація. Ворог намагається проводити штурмові дії, здійснити прорив нашої лінії оборони. Переважно це відбувається малими піхотними групами, оскільки штурмові дії за підтримки бронетехніки ворога не вдаються на цій ділянці. Техніка вчасно помічається аеророзвідкою і знищується. Тобто смузі відповідальності прикордонної бригади «Помста», ну, на цьому напрямку ворога просувань немає. Якщо говорити про, наприклад, район Калинівки, там також відбуваються постійні штурми, застосовує ворог всі максимальні вогневі засоби. Скажу, що працює активно на цьому напрямку наша розвідка, яка виявляє ураження та особовий склад ворога, завдяки чому, ну, наші військові можуть застосовувати удари по цілям, попереджуючи штурмові дії. Ну і якщо трошки нижче говорити про Бахмутський напрямок, наприклад, район Андріївки, там також значно посилилися піхотні штурми в порівнянні з минулим тижнем, не дивлячись на спеку, яка і була, зокрема, в прифронтовому регіоні, от намагається в пішому порядку просуватися. Почастішали там обстріли зі ствольної артилерії з боку Горлівки, з боку Бахмута. Ну, спостерігаємо роботу ворожих FPV дронів в меншій мірі в день, переважно вночі їх окупанти застосовують. Ну і звісно, як ви вже озвучували, КАБи постійно прилітають як на позиції, так і в прифронтові цивільні міста.
Виктор, если позволите уточнить, вот нас слушают, может быть, гражданские и думают, ну как они без бронетехники, да, россияне, а удается им продвигаться, малые пехотные группы, ну, звучит это как-то достаточно просто, да, но, наверное, это не так просто на фронте, вот они захватили Раздоловку, как удается продвигаться, когда, ну, просто пехотинцы идут?
Ну, насправді, тактика малими групами, в чому вона полягає, по кілька людей йдуть, наприклад, до переднього краю, власне, і ще йдуть кілька людей і так далі, і так далі. Тобто в якийсь момент вони накопичуються і очікують на команду, власне, штурмувати. Чому не використовують техніку? Тому що техніка, ну, зокрема, на цих напрямках, про які ми говоримо, не у всіх, звісно, місцях, але її, ну, її відразу майже помічають. Наприклад, на сіверському напрямку у нас півтора місяці десь був тому достатньо великий штурм, знищили танк, знищили БМП, там і піхота просто, ну, її добивали. Відповідно, намагаються зараз вони вже не застосовувати техніку, а по одному, по двоє підходити до переднього краю, потім накопичуватися і вже здійснювати свої дії.
Наверное, великі втрати несе Росія із-за такої техніки на вашому участку. Розкажіть, будь ласка, о них, щоб ми розуміли. Ну і удається ли вам брати пленних? Якщо так, то яке впечатлення у вас складається о них? Хто ці люди?
Ну, власне, так. В принципі, втрати достатньо великі у піхоті, тому що, ну, працюють наші, зокрема, FPV-дрони, працюють скиди, працює артилерія, і будь-який рух, будь-яке накопичення противника, воно, в принципі, наноситься вогневе ураження. Щодо полоненого, власне, так, буквально також десь місяць тому, відразу після цього штурму, було взято в полон одного військовослужбовця, ну, як виявилося потім, він з окупованої території, тобто він просто, там, як він сказав, був поваром. І взагалі він дійшов на наші позиції, заблукавши вночі. В нього не було ні засобів захисту, навіть зброї в нього не було. І коли він дійшов до нашого до нашої лінії, власне, він навіть українською казав: хлопці, є свій, але оскільки його вів наш дрон, відповідно, він бачив його рух і було зрозуміло, що це точно не свій. Ну, як виявилось, що так би мовити, також українець, який, на жаль, долучився до армії окупантів.
Или був мобілізован, да? Принудительно.
І так.
Виктор, спасибо большое. Вам были очень рады вас видеть. Виктор Пономарев был вместе с нами. Пресс-офицер Луганского пограничного отряда имени Евгения Пикуса. Теперь это подразделение называется бригада «Помста». Когда попали, хочется еще и еще. Так говорит нам украинский военный расчет, который выслеживает сейчас российскую технику под Часовьяром. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на этом участке с минометным расчетом 56-й мотопехотной бригады.
По ухам удары.
Зараз як відпрацювали?
Коректировщики нас коректували, то сказали, що добре попали, добре відпрацювали. Сказали, дуже велике дякую. Ну, стараємося попадати і перемагати. Хлопці, наскільки прицільно працюють, що попадають, іде, наприклад, прямо в нього. Хлоп, все. З таким бойовим досвідом, що я не знаю. Західні, мабуть, такого досвіду не мають, як наші хлопці.
У яких цілях вам тут доводиться працювати, розкажіть?
Піхота так же само їхня десь пересувається, ми її знищуємо. По посадках прострілюємо. На скопичення якогось особового складу також.
Команда до бою була, так?
Так.
Знаєте, куди ви влучали, які цілі ви вражали?
Є відео, які хлопці літають, знімають. Тобто, бачимо. Іноді тютелька в тютельку.
Який у вас настрій, коли бачите оці відео підтвердження уражених цілей? Що ви відчуваєте?
Що ви відчуваєте? Хочеться ще і ще.
Так?
І побільше.
Яке у вас відчуття, як думаєте, чим це все має закінчитись?
Ой, не можу я сказати. Хотілося б, щоб закінчилось побистріше.
Це ви як будете збовтувати все?
Да.
Командир розрахунку готує хлопцям, це нормально, да?
Це вважається в порядку речей. Я не розумію тих командирів, які так, як сказати, я командир, я нічого не роблю. Та ні, ну так не може. Там потрібно допомогти, та без питання. Як кажуть, мені не влом, то щось зробити.
Ну вони на смак не скаржились ще?
Та ще ні. Ще нікого не отруїв. Давайте яєчницю по-бистрому. Коли треба поїсти.
По Часовоярському.
О, можна і так.
Ну, знаєте, що тут в Часів'ярі Кобзон народився?
Казали, так. Да.
І як вам цей факт, що ви захищаєте це місто?
Ну, почнемо з того, що це наше місто, це наша земля, яку потрібно захищати. Те, що він, як то кажуть, він пішов вже на той світ, так йому і треба. Ну, ми стараємося більше відправити до нього його соратників, можна так сказати. Це наше місто, це наша земля, і ми його будемо захищати.
Ми зараз їдемо в місто Часів'яр. Вчора ми були там горіли будинки, там були прильоти, слава Богу, подалі від нас. Це те, що несе за собою Росія ще з Грузії, з Чечні. Я коли дивлюсь на будинки, які горять багатоповерхові, я розумію, що кожне вікно – це чиєсь життя. Це хтось все життя працював для того, щоб придбати собі квартиру, вкладав свої сили. А потім просто через одного плішивого облюдка все це горить, все це знищується. І хтось це все підтримує. Починають насипати там. Вони вже ховаються. Далеко вони все равно не заховаються, бо буває таке, що не окопів.
Сегодня на рассвете горел район военного аэродрома Морозовск в Ростовской области. Местные жители опубликовали видео атаки дронами. Губернатор Российской области Василий Голубев традиционно сообщил, что российское ПВО якобы сбило все дроны, а их было аж 47. На Морозовске базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиаполк России. Там стоят Су-27 и Су-34. О результатах этого обстрела пока никаких сведений нет. Вот что там происходило.
Сейчас не вижу, вот она идет. Вот. Вот так вот. Вот он идет.
Куда-то попали. Цистерну, блядь, попали.
Наверх. А, наверное, на это, на СМИ, наверное, лупанул.
Тут снимаешь, уже не видно.
Ну, вон видно, что надо. Вот, по СМИ надолбанули. Вон, ля, какой дым попер, на.
Точно.
Вот там же дым шел, и сейчас, смотри, вот сейчас, тут тоже место, считай, лупанули, на. Вон, горит там, на.
В то же время атака по другому российскому аэродрому Миллерово в ночь на субботу точно была результативной. Миллерово расположено в той же Ростовской области. И снова российская власть сообщила, что все БПЛА были сбиты. Но уже есть спутниковые снимки. На летном поле видны три очага пожара. Горел склад горюче-смазочных материалов и один из ангаров. Но самолеты, которые обычно припаркованы рядом, в этот день, очевидно, отсутствовали. Ну и, соответственно, они не пострадали. Мирноград – относительно тыловой город Донецкой области, который уже несколько месяцев почти ежедневно страдает от обстрелов российской армии. В каких условиях живут местные и что происходит в городе, об этом исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк рассказал моей коллеге Татьяне Забаштанской.
Кожної доби були обстріли. На жаль, більшість обстрілів у денний час, коли знаходяться люди на вулицях або на роботі. Дві доби був такий, ну майже дві доби, дві ночі був такий перерив невеличкий. Ще до початку цих масових кожноденних обстрілів було приблизно 28 тисяч людей. Не дуже хотіли виїжджати, а якщо виїжджали, ну доволі повільно. Зараз вже з'явилось багато охочих, тим паче, що вже були обстріли різних частин міста, також є багато поранених і є загиблі. Тому зараз більше людей вже намагаються виїхати, але в першу чергу виїжджають ті люди, у кого є особистий транспорт. У кого транспорту немає, зараз ми надаємо інформацію, коли, як евакопоїзди йдуть з Покровська, і якщо їм треба, ми їх відвозимо до евакуаційних поїздів. Зараз Волинська область. До цього була Житомирська область, зараз Волинська область. Але люди доїжджають до Дніпра, а з Дніпра роз'їжджаються, ну це ті люди, кому потрібні інші напрямки, ну тобто де є родичі або знайомі, до кого їдуть, ну в інших містах України. По особистим відчуттям таким, да, от, що ті, хто звертаються, я думаю, за от тиждень могли виїхати десь від 500, більш 500 людей. На жаль, дітей ще доволі багато, десь приблизно до 3000 дітей, ну це різного віку, хоча ми наголошуємо постійно, що хоча б ті батьки, у яких є маленькі діти, або під опікою літні там батьки, щоб хоча б вони виїжджали, подумали про безпеку тих людей, які не повністю дієздатні. Ну, там, де газ повинен бути, він є. Вода у нас є по графіку, тому резервного істочнику у нас є вода. Вона йде по графіку з містом Покровськ. Три доби ми получаємо, три доби вони. Ну, навіть цієї води не вистачає в повному обсязі для міста, щоб задовольнити всіх. Але вода є по графіку. Електроенергія теж відключається по графіку. Іноді бувають аварійні відключення внаслідок обстрілів, але вони їх усувають, енергетичні компанії, які поставляють електроенергію, постачають. Лікарня працює, амбулаторії, ну, на жаль, амбулаторії залишилось у нас три, є зруйновані, одна з амбулаторій зруйнована, але лікарі працюють, стаціонари працюють, тобто аптеки працюють. Працюють більшість магазинів, що магазини з продуктами харчування, першої необхідності товарами, більшість цих магазинів працює. Десь пошкоджено більш 500 будинків в місті, ну, можливо, мабуть. Може трохи більше. Ну, різна ступінь пошкоджень, є зруйновані, є частково зруйновані, є пошкоджені, в яких неможливо жити, є пошкоджені, в яких там можна вставити вікна, двері і далі жити. Загальноосвітні школи менше половини залишилось, дитячих садочків трохи більше половини залишилось в цивілі.
Итак, проект Deep State сообщил, что армии России за эти выходные удалось оккупировать аж два села на востоке Украины. В ночь на 20 июля аналитики заявили о захвате агрессором Раздоловки, это село в 10 километрах юго-западнее Северска, а через сутки аналитики сообщили, что России удалось оккупировать и Прогресс, это село на запад от Авдеевки. В прогрессе, по данным Deep State, агрессор сумел переломить ход боевых действий в свою пользу за двое суток. Напомнили аналитики, что бои за подступы к селу начались еще в конце апреля, и три месяца силы обороны относительно успешно отражали попытки противника наступать. Однако в ходе массированного штурма 19 июля почти все село было оставлено. Его обороняла, по словам аналитиков Deep State, одна из пехотных бригад. Ну и срочная помощь от механизированной бригады, которая была рядом, результата не принесла. Причина отсутствия в обеих бригад достаточного количества пехоты. По данным украинского генштаба, это по-прежнему самая горячая направление. Покровская за сутки, тут Россия за прошлые предприняла 39 атак. С нами израильский военный эксперт Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Давид, ну если Раздоловка там относительно пока, я так понимаю, без каких-то серьезных последствий, там еще около 10 километров до Северска, ну и там медленно двигается фронт, там немножко выемки было у Раздоловки, то на Покровское направление регулярно продвижение. Ну и вот этот прогресс мы только в пятницу, если я не ошибаюсь, обсуждали, что Россия начинает штурм этого села. Ну и вот за выходные этот штурм закончился. Я вот снова зацитирую Deep State. Дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Первая — приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Кроме того, в западнее Воздвиженке существует высота 229. Вторая — это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224,8 и Новогродовке. Насколько там серьезная ситуация с этим захватом прогресса сейчас складывается? Там, я так понимаю, они будут бороться за господствующую высоту, да, дальше так называемый оперативный простор или что?
Ну, конкретно насчет всех этих выходов на оперативный простор, на самом деле мы с конца 22 года ничего такого не видели, даже если где-то россияне продвигаются. Банально соотношение сил этого не позволяет, но хотя и медленное продвижение есть, и действительно последние недели стабильно видим даже по сводкам Генштаба, что Покровское направление каждый день как минимум треть, если не половина всех боестолкновений на фронте происходит именно там. То есть понятно, что россияне отводят всему этому направлению стратегическое значение. Если удастся перерезать или хотя бы вплотную подойти к стратегической ракетной дороге, это очень осложнит вообще всю украинскую оборону в этом секторе, потому что переброска и снабжение, и резервов вдоль фронта затруднится. То есть мы видим, в принципе, на самом деле, если посмотреть в стратегическом плане, за последние недели особых изменений не произошло. Но проблема в том есть, что идет постоянное давление, пусть небольшое. Каждый день тут и там, каждый день тут и там. И постепенно продвигается по-прежнему, как и тогда. Не ожидается каких-то крупных украинских обвалов или российских прорывов, но вот такое медленное продвижение, пока не видно, какими способами украинская армия могла бы это остановить. То есть явно, несмотря на мобилизацию, по-прежнему все еще не хватает резервов. Возможно, большая часть тех резервов, которые из числа мобилизованных, которые были набраны после принятия нового закона о мобилизации, возможно, они поступят не в июле, а в августе, и это как-то даст возможность стабилизировать. Но пока на Покровском направлении уже который месяц не удается остановить россиян, они все продвигаются и продвигаются.
Давид, а мы с какими военными не общаемся, с каких направлений? Всюду говорят, что бронетехника почти не используется, а малые пехотные группы, и это приносит результат, что Россия нащупала какую-то слабую вот точку Украины этими малыми пехотными группами. Причем, знаете, еще не используется метафору, да, такое местные штурмы, а именно малые пехотные группы. То есть это не так, как было, я так понимаю, с Бахмутом и так далее.
Действительно, последние месяцы это всюду сообщения идут, что боестолкновения на самом деле, если смотреть в относительных цифрах, допустим, 3 к 1, на самом деле наступают 15 российских пехотинцев на 5 украинских. С одной стороны, это видим действительно преимущество 3 к 1, с другой стороны, это всего-навсего 15 человек в лучшем случае. В основном из всех сообщений мы видим, что наиболее массовое использование – это действительно по 10 человек плюс-минус. То есть действительно, эта тактика на самом деле она не ожидалась никакими уставами, ни советскими, ни потом российскими, ни натовскими. То есть все эти методы, в конце концов, это не какой-то спецназовский рейд. Это таким образом производится наступление на больших участках, и на самом деле сейчас уже звучат голоса, что и в НАТО тоже стоит вообще пересмотреть все эти тактические учебники. Действительно, мы видим такую схему, мелкие группы, но на самом деле, с другой стороны, из-за чего это возможно? Опять же, потому что Украине не хватает резервов. Если бы эти 15 россиян встречали против себя не 5 украинцев, а 15, результат, видимо, был бы другой. То есть, опять же, мы все-таки упираемся в соотношение сил. Как именно их использовать? Крупными соединениями, или если это невозможно ввиду господства дронов, то мелкими. В конце концов, все равно все упирается на тактическом уровне, только человек стоит против них. Если бы у Украины было больше резервов, вполне возможно, что эта российская тактика тоже не приносила бы результат.
Вот мы сейчас видели мотоциклы. Вот американский институт изучения войны отметил, что в России акцент делается сейчас на мотоциклетных войсках. И будут учить просто россиян управлять мотоциклами. Это в условиях засилия FPV-дронов, я так понимаю, нужно быть быстрым и маневренным. Да, это тоже такая одна из фишек, которую Россия нащупала сейчас.
На самом деле это тоже переосмысление прошлого опыта. И в свое время даже в Первую мировую были целые велосипедные батальоны и бригады. Но, допустим, на Западном фронте оно особо не использовалось, потому что там довольно скоро перешли к позиционной войне. И потом тоже и во Второй мировой мы все даже в фильмах видели всех этих немецких мотоциклистов. И потом более современные времена и в Ирано-Иракской войне тоже иранцы вполне широко это все использовали. И потом и в ходе гражданской войны в Сирии и в Ираке мотоциклетные подразделения, и та же Хизбалла тоже очень большой упор делает именно на мотоциклетное подразделение, именно потому что это небольшая техника, то есть более защищенная, чем автомобили и прочее, но позволяет очень быстрое перемещение. То есть на самом деле это просто переосмысление того, что уже было в новых условиях. Если бы не было господства дрона, возможно, оно бы еще не понадобилось. Это, опять же, не то, что они что-то такое невиданное выдумали. Как я уже сказал, во многих войнах это все уже применялось. И сейчас из-за создавшихся условий это снова стало актуально.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что снова побывал, цитата, на самых горячих участках Восточного фронта. Ну и порассуждал он о том, что нужно сделать, чтобы остановить армию агрессора. Вот эти вот все факторы, которые мы сейчас с вами озвучили, он тоже отметил. Прямая речь. Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ один. Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах. Комплексное поражение противника перед передним краем. Устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций. Максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. Я вот бы акцентировал внимание на первом пункте. Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах. Это что нужно? Разрешение бить по территории России западным оружием? На это намекает Сырский, да?
А не стратегических резервов, да. В плане ближней зоны тактические оперативные резервы. В принципе, если бы хватало снарядов, то, возможно, без всяких разрешений союзников можно было тоже больше обеспечить огневое поражение. То есть, на самом деле, что делать, в принципе, понятно и так. Тут не нужна какая-то гениальность Наполеона и прочее, более-менее понятно. Проблема, что не хватает сил и средств. И для дальнобойных средств, даже если тут и там они есть, то нет разрешения со стороны союзников, а там, где, в принципе, можно, не хватает собственных украинских средств. Все еще раз и еще раз упирается просто в количество сил и средств, а не в то, что кто-то что-то не додумал и не придумал. Обе стороны, в принципе, воюют третий год, все, что можно, они уже выдумали и перевыдумали. Просто не всегда хватает как личных систем вооружения, так и боеприпасов и всего остального. То есть тут дело уже даже не в голове, а чисто в физических возможностях.
Еще один участок фронта, который достаточно тревожный, на котором у России есть продвижение, ну и прошлые сутки они были, это вокруг Торецка, там Нью-Йорк, Юрьевка. Я попрошу показать сейчас карту, и там вот многие военные обозреватели говорят, что это последняя линия обороны, которая существовала с 2014 года, была укреплена, и сейчас Россия может ее захватить. Вы как оцениваете там ситуацию? Там такое образовался... Ну, два вклинения снова в украинскую оборону со стороны Торецка, Железного, вот, Северного, вот эти вот Пивничного, вот этих вот поселков, ну и со стороны Нью-Йорка. Там видно будет такое схлопывание, и начнется штурм самого города с востока и юго-востока, я так понимаю.
Проблема действительно от Нью-Йорка продвигается на север, и с востока продвижение действительно еще пару километров с обоих этих направлений образуется карман, из которого, разумеется, желательно вывести силы. То есть, глядя стратегически, возможно, само по себе оно тоже не имеет такого большого значения. Но проблема, что не в том, если они действительно схлопают этот карман, это означает, что на данном участке линия фронта укорачивается. То есть это как минимум какие-то силы высвобождает, которые можно бросить дальше на тот же Орецк. То есть мы опять же еще раз упираемся чисто в соотношение сил, потому что темпы продвижения не такие, чтобы кто-то что-то не успел в оперативном и стратегическом смысле, разве что в тактическом. То есть, опять же, тут игра идет не столько, кто кого передумает, а чисто у кого больше ресурсов. У кого передумает, это обычно влияет, когда высокие темпы. При таких низких темпах, если бы хватало сил, в принципе, скорее всего, можно было их удержать и от Нью-Йорка, и там на востоке. Вся проблема еще раз, соотношение сил.
Вот мы видим, да, вот этот вот карман, о котором говорит Давид, ну вот он между востоком Торецка и Нью-Йорком, там действительно такая угрожающая ситуация, ну такое уже де-факто окружение, и продолжаются там атаки, действительно, скорее всего, скоро придется силам обороны выводить оттуда свою группировку. Еще одно направление, это Времовское, там тоже продолжаются штурмы. Только один он был, но при этом интересно, что, цитирую генштаб украинский, был только один штурм, при этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайная, Старомайорская, Константиновка, Разлив, Нескучная, Временка. Ну, очень активно применялась авиация. Это что, такая подготовка к наступлению, как вы считаете? Не штурмовать, а стирать все, я так понимаю, кабами, ну и штурмовой авиацией?
В идеале, опять же, всегда так надо делать. Но, видимо, у россиян тоже не везде есть на это возможности. Российская авиация тоже не бесконечна. И плюс вопрос, где, в каком районе конкретно, ну, какие возможности у украинской ПВО. Тот же Сырский как раз... сказал, что крайне не хватает ЗРК малой дальности. То есть это все еще возможно на каком-то участке больше, поэтому там россияне даже применяют меньше даже планирующих бомб, несмотря на то, что там самолет не заходит непосредственно за линию фронта, но тем не менее. Раз мы видим такое массированное применение, как минимум это показывает, что с украинской стороны не хватает ПВО, потому что она крайне растянута, и опять же, физически его не хватает. В принципе, все это Сырский уже тоже перечислил, и он конкретно сделал акцент на ПВО. То есть мы еще раз видим, что если бы хватало средств, не нужно быть военным гением, в принципе, можно бы было вполне неплохо обороняться, если бы только было больше сил и средств.
Давид, мы готовим сейчас такой большой материал, оглядываемся назад, как Россия захватывала украинские города и продолжает это делать. Бахмут, Авдеевка, ну, все мы это видели и слышали. Ну, и там мы нашли одну общую такую фактор, да, признак, что Россия всюду выжженной земли захватывает эти населенные пункты путем полного уничтожения. Как вы думаете, это вот намеренно делается, уничтожается все под ноль, чтобы там не было никого, какая-то такая буферная зона? Или это из-за неспособности продвигаться по-другому, кроме того, как сносить? Или это два в одном?
Я бы сказал, скорее второе, потому что чисто из экономии средств, если бы можно было действовать исключительно на окружение, скорее всего, сделали бы так, потому что так бы можно было получить тот же результат с меньшими потерями и большими темпами. Просто в основном все-таки все эти маневры на окружение особо россиянам не удаются, даже если они пытаются действовать с флангов. Поэтому они переходят к тому, в чем в принципе у них с самого начала войны, несмотря ни на что, все равно было преимущество, то есть в огневой мощи в авиации, но оно выражается именно в стирании с лица земли, потому что при всем уважении к бомбам и снарядам все-таки окружать они могут только стирать с лица земли. То есть каждая сторона использует то, в чем она более сильна. Но, в принципе, если бы, опять же, у россиян было больше бронетехники и больше живой силы, скорее всего, они бы все-таки, наверное, постарались действовать на окружение, потому что это было бы и быстрее, и выгоднее со всех сторон.
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в рамках так называемой чешской инициативы в течение июля-августа в Украину доставят еще сотню тысяч боеприпасов. По его словам, сейчас к этой инициативе присоединились 18 стран, 15 из них уже внесли свои денежные взносы. Это означает, что есть достаточно средств, чтобы доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов до конца этого года. Но я вот эта вот цифра, 100 тысяч боеприпасов в течение июля-августа, это существенная помощь или такая чисто символическая?
Учитывая темпы как суточные, недельные, месячные, как тратит их ВСУ, это вполне весомый вклад. Но, опять же, проблема там не столько из-за денег, потому что, в конце концов, найти еще 100 миллионов или даже миллиард долларов скинуться для Европы было бы несложно. Там проблема именно физическое наличие, где есть снаряды, нет взрывателей, есть разные технические проблемы, смотря какие снаряды, возможно, они пришли частично уже в негодность и так далее. Тут мы опять видим, что проблема не столько в деньгах, а именно, что бутылочное горлышко именно физического, наличия физического производства. Как мы все знаем, западное производство боеприпасов по-прежнему не раскрутилось настолько, чтобы полностью обеспечивать украинские потребности. Поэтому на всем этом фоне, разумеется, 50 тысяч снарядов, разумеется, в идеале хотелось бы ВСУ больше. Это вполне весомый вклад на том уровне, что есть.
В ночь на субботу неизвестный дрон атаковал украинскую столицу. Сообщают, что он двигался на очень низкой высоте, в 20-30 метров, и прошел официальные сообщения как беспилотник неустановленного типа. Вот публикуется его остатки украинское издание Defense Express. Видно на этих фотографиях, что он достаточно сильно отличается от обычных ударных дронов, которые применяет Россия, Шахет-136. Отметили эксперты Defense Express, что он очень напоминает другой российский дрон Зала, который имеет определенные схожие черты, но Зала, как известно, относится к разведывательным дронам, и потому вряд ли летел бы на такой очень низкой высоте. Давид, а что получается, Россия разрабатывает новые ударные дроны. Раньше считалось, что это такая фишка Украины, да, такая огромная номенклатура ударных дронов. В России был Шахет все это время, но сейчас, видимо, они нащупывают что-то новое.
Понятно, что на третьем году каждая сторона пытается произвести то, чего ей не хватает. И те же Шахет, на самом деле, мы просто видим, что россияне в данном случае пытаются одновременно действовать во всех нишах. Например, некоторое время назад прошла информация, что в отличие от долгого периода, когда шахеды летали на относительно малой высоте, и поэтому их вполне эффективно могли сбивать мобильные группы охотников за дронами. В последнее время они начали летать на более больших высотах, 2-3 километра. То есть таким образом мобильные группы уже малоэффективны, зато они подставляются под радары зенитно-ракетных комплексов. Но там, во-первых, украинской ПВО не хватает ракет. Во-вторых, были сообщения о том, что все больше и больше использования шахедов без боевой части. То есть это явно приманка для выманивания ракет ПВО. То есть мы видим, что с одной стороны шахеды пытаются к ним частично залезать вверх. А здесь с этим новым дроном мы видели как раз противоположную тактику на 20-30 метров. То есть мы видим, что одновременно россияне пытаются нащупать слабые места одновременно на всех высотах. Нам еще раз показывают, каждая сторона пытается приспособиться к постоянно изменяющимся условиям. И даже какие-то мелкие изменения, как в свое время россияне и простые вещи, как красить шахеды в черный цвет, они к этому тоже шли практически полтора года. Хотя, казалось бы, можно было придумать раньше. И тут тоже, это пока еще этот новый дрон он единичный, еще неизвестно, будет ли он. И превратится ли он в какое-то серийное изделие, но мы видим, что каждая сторона, и украинская, разумеется, тоже, но сейчас мы говорим о российской, пытается постоянно ощупывать новые методы, новые средства. Зайдем ниже, зайдем выше, зайдем оттуда, зайдем отсюда. И ни на секунду весь этот процесс не останавливается. И конкретно насчет этого дрона посмотрим, будет ли он действительно чем-то серийным или это какой-то опытный образец, который такие места.
Ну, я так понимаю, сбили его украинские защитники в ходе вот этой вот атаки. Давид, ну и такой глобальный к вам вопрос. Там в Германии продолжается дискуссия о том, стоит ли размещать американские ракеты «Томагавк» на территории Германии. Ну вот оппозиция начала это дело все критиковать, выступила в защиту размещения этих ракет министр иностранных дел Германии Анналена Бербак. Сказала она, что мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе и с помощью усиления сдерживания дополнительного вооружения. От этого это значит вот то, что Путин постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе и Европе. Давид, к чему готовится Германия, Соединенные Штаты Америки, размещая томагавки в Германии? Есть же какая-то военная цель, да, ну, стратегический расчет в этом.
Мы, в принципе, уже давно видим возвращение, в принципе, то, что сейчас происходит, можно сказать, это вторая холодная война. И так же, как та первая холодная война, она характеризуется как накалом двусторонней военной пропаганды, так и усилением конвенциональных, в том числе и неконвенциональных, но сейчас мы говорим про конвенциональное вооружение, больше размещение того, что, казалось бы, уже не нужно, и чисто наращивание конвенциональных группировок, и сейчас обсуждение в той же Германии, возможно, возвращение обязательной срочной службы и в некоторых других европейских странах тоже. То есть постепенно все возвращается на те же рельсы холодной войны, размещение всех возможных видов вооружений, усиление армии, раскручивание военного производства, но надежда Европы и НАТО в целом, что, возможно, удастся, так же, как и в прошлый раз, как первая холодная война так и не привела к горячей, во многом благодаря тому, что НАТО был достаточно силен для того, чтобы не давать Советскому Союзу соблазна все-таки начать горячую войну. Там все-таки посчитали, что это придет к неприемлемому ущербу. В принципе, то же самое и сейчас. Чем более сильной будет НАТО, чем конкретно европейское, чем больше оружия там будет размещено, чем больше будет группировок, тем меньше все-таки шанс на то, что это приведет к горячей войне. Неизвестно, разумеется, мы заранее знать не можем, приведет или нет, но расчет на то, что чем Европа будет сильнее во всех военных смыслах, тем меньше шансов, что все-таки им придется напрямую воевать с Россией.
Да, но было сообщение, что более 500 тысяч военнослужащих НАТО сейчас в состоянии боевой готовности, это рекордное количество военных. Ну и действительно, видим сейчас доктрину свою оборонительную, пересматривая Североатлантический альянс. Давид, были очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваше время. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, был вместе с нами. К нам присоединяется Андрей Гарасим, журналист интернет-издания «Тексты RQA». Андрей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Приветствую вас.
Андрей написал исследование, провел, давайте так скажем, исследование. Называется оно «Мариупольские блогеры, пропагандисты на обслуживании белых господ». Оставим ссылку в описании к этому видео для тех, кто хочет ознакомиться действительно с тем, что рассказывают и жители города Мариуполя, коренные, и приезжие из России о том, что происходит сейчас в городе, какие акценты расставляются. Андрей, почему вы назвали так свое исследование на обслуживании белых господ? Поясните нам, пожалуйста, о чем оно?
Ну, тут просто мова йде чисто про колоніальну тематику. Да? Фактично, от всі ці блогери, які обслуговують зараз пропагандистську машину Росії, да, по цій темі Маріуполя, це, ну, чистої води такий колоніалізм, да? От, новітній або не новітній, там, з якимось там корінням з 19 століття, коли якісь освічені колонізатори приїжджають в країну, де там нічого немає, і намагаються там місцевим тубільцям чимось допомогти. Ну, тільки один нюанс, що до того не все, що було в цій країні, було, ну, мається на увазі саме Маріуполь, було зруйновано, да, фактично, як кажуть, що отримали такий вижжене чисте поле. Да. І от тепер створюється міф про те, як добре колонізатори будують, відбудовують тубільцям нове життя.
Андрей, ну а отстраивают же на самом деле, да, там происходят какие-то процессы, что об этом рассказывают вот, мариупольцы, как это все преподносят, и что вас смущает в этом всем?
Так, там справді відбувається будівництво, але ми повинні враховувати декілька, скажімо, нюансів. Нюанс перший, для, скажімо так, мешканців материкової України, материкової Росії, оцих самих білих колонізаторів, да, в лапках, працює пільгова іпотека, і фактично частина того житлового фонду, який відбудовується, він буде саме назначений для них. Тобто це, скоріш за все, там буде створений якийсь прошарок військової адміністрації, просто адміністрації, і, очевидно, це люди, які будуть приїжджі, які будуть туди спеціально якби запущені з Росії. І фактично, ну, от відбувається така чистої води колонізація. Також ми маємо відбудову там, от, наприклад, у нас є такі абсолютно піарівські, скажімо так, моменти, коли побудовано такий мікрорайон Невський, да, в якому буквально були всі пропагандисти Росії.
Там і Путін був, да, Андрій?
Так, да, так, там був і Путін. Ну, фактично, я не, от, при підготовці матеріалу я взагалі якби не знайшов жодної із цієї пропагандистської тусовки людини, яка там би не побувала і не зняла свій матеріал. От. Ну, власне, так. А доля людей, да, тобто, от, там навіть пробивається в репортажах, от навіть у цих пропагандистів пробивається ця тема, що люди абсолютно дезорієнтовані, коли от їхній там будинок, який там наполовину зруйнований, він повністю руйнується, і вони приходять, якби, от ви ж ви відбудуєте на цьому місці для нас житло, а їм ніхто на цьому місці житло нічого відбудовувати не планує, наприклад. От. Тобто я думаю, що це, скоріш за все, мова йде про створення ще однієї такої військової бази, да, на узбережжі Азовського моря. Але вся ця легенда приправлена зараз цим, що Маріуполь буде курортним містом. Ну, це абсолютно не налазить на голову, на яку голову, тому що це велике індустріальне місто з своєю індустріальною історією, своїм розташуванням логістичним і казки про его якесь курортное майбутнє, воно абсолютно немає ніяких підстав.
Ну вот я немножко полазил по тем каналам YouTube, которые вы обозревали, так сказать, исследовали. И вот один из них называется он «Дима и Лиля». Это интересно, это название. Ну, это такое традиционное название вот для людей, да, действительно. И вот они обозревают, как восстановили железнодорожный вокзал в Мариуполе. Давайте посмотрим кусочек из этого видео.
Зашли мы вовнутрь вокзала. Здесь так прохладненько, так классно. Прям после этих 37 градусов здесь рай. Конечно, еще все в процессе ремонта, восстановления. Ух ты, телевизор будет работать. Так уже вот эти вот все указатели там, тольцы, смотровые зоны, ну, все уже подсвечено, горит. Все такое классное, беленькое, блестящее. Так, здесь комнаты отдыха написано.
Андрей, ну вот смотрят нас, допустим, люди, да, и, ну, радуются просто люди. И это, я так понимаю, мариупольцы, да, то есть они родились в этом городе, тоже пропагандисты?
Вы имеете на увазе авторов всего канала?
Да, да, да. То есть они вот просто ходят и радуются тому, что действительно восстанавливается, да, и железнодорожный вокзал, и все остальное. Или это какой-то нарратив действительно спущенный? Я так понимаю, вы там исследовали, ну, большое количество их видео.
На жаль, в даному випадку, да, мова йде все ж таки уже зараз про пропагандистів. Я трошки вивчав їхнє там до того, якби життєпис. Вони працювали на Азовсталі, намагались підробляти якимось там відео. Вони там були десь на відпочинку, там чи в Туреччині, чи в Єгипті, да, знімали якісь там такі лайтові відео про це. Але все змінилось після того, як почалось повномасштабне вторгнення, і вони попали в Росію. І от з цього часу пішли от такі сюжети, да, от на підбірку про прекрасне життя в Росії. Mm-hmm. Потім, коли вони знов-таки повернулись в Маріуполь, відбудову Маріуполя. Тобто все це робиться під копірку. Ну, от як ми бачимо ці от слова, тут холодно, там як-то блістяще, світло, біленька, все побілено, да. Тобто тут якби повністю відсутні наративу, я перепрошую, ну мені здається, що в Маріуполі був і так непоганий вокзал до повномасштабного вторгнення. Да, цього немає. От ми розповідаємо про якусь умовну, да, відбудову, вживаємо хороші слова, позитивні, да, для позитивного настрою. При цьому ми якби ну, мені хотілося б отримати інформацію, коли цей вокзал буде працювати, для кого він буде працювати, взагалі куди на ньому можна буде поїхати. І цього всього немає. Тобто такий концентрація, скажімо так, грубо кажучи, на побіленій стіні. Mm-hmm. Да? От вони десь приходять, от тут хорошо поштукатурили mm-hmm. стіну. Все, це прекрасно, це чудово, це перемога. От. Ну от, власне, це оцей наратив відбудови, да, коли ремонтується фасад, всередині лишається той жах, який залишається від війни. Ну, от, власне, це все тут проглядається. Ну, на жаль, там я розумію, що їхня доля Азовсталі на даний момент немає. От, очевидно, людям треба якось виживати, але ну певно, все-таки це не такий шлях, на який варто було б, чим би варто було займатися.
Да, ну самий важливий, наверное, такой нюанс, на который вы тоже обращаете свое внимание постоянно, что если смотреть эти видео, да, пачками, то вообще непонятно, что же произошло с этими домами, с этим вокзалом, с Азовсталью, почему это они были разрушены, а теперь вот их восстанавливают, да, то есть вот это вот такое вот определенное табу. Андрей, нас поджимает время, я отправляю тех, кто интересуется дальше, к вашему исследованию. Я напомню, оставили мы ссылку в описании на сайте интернет-издания «Текст». Спасибо вам большое за вашу работу и за ваше время. Андрей Гарасим с нами был, журналист интернет-издания «Текст». Исследовал долгое время, Андрей, как работают российские и местные блогеры в Мариуполе для того, чтобы отбелить ну, вот, репутацию России, то, что она уничтожила де-факто этот город. Мы идем дальше. Две недели прошло с момента массированного удара по Украине, во время которого пострадала больница, в частности, Ахмадит. Но кроме нее, в тот день были разрушены еще и другие здания в Киеве. Жилые дома и частная клиника. Там погибла большая часть людей. Если в Ахмадите два врача, то остальные 31 человек погибли в других точках украинской столицы. 125 человек, напомню, были ранены. По информации столичной горадминистрации, 16 пострадавших все еще остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии. Одна из погибших в тот день – старшая медсестра клиники «Адонис» Татьяна Шарова. Она приехала в Киев из Макеевки в 2017-м. О том, что семья пережила в оккупации, о чем Татьяна говорила с коллегами и мужем за несколько минут до российского удара, и каким она была специалистом. Об этом в сюжете моей коллеги Анастасии Середы.
Тут, по цю сторону, були всі наші кабінети. Вот тут у нас була каса, тут у нас навіть є там надпис, ще видно каса. І в цю сторону, тут була стоєчка, в цю сторону ми заходили, тут у нас був кабінет директора, тут був кабінет старшої сестри, сестри-господині. І Тетяна Васильівна саме працювала в тому кабінеті. Я взагалі працюю на другому поверсі, це на четвертий, я просто нижче. 8 липня в 12:35 я піднялась, у мене були до них питання, я сиділа, виходить, біля вікна в кабінеті, якого зараз нема. Ми з дівчатами обсуждали, там не треба було зробити замовлення, і Тетяна Васильівна, вона хотіла зареєструватися в резерв плюс, як військово зобов'язана. В неї не було ВПО, вона не могла. Йому питалися ще зробити з нею ВПО. 12:55 я вийшла з кабінету, сказала, потім тоді розберемося, прийдеш, ми все закінчимо. Вийшла, пішла, 12.57 було повітряно, я вже дійшла до сходів на 4-му поверсі, і в 13.03 був вже удар. Перші виходили дівчата, були трошки поранення, там пацієнтки. Потім вибіжала наша медсестра, у них було просто заблоковано двір маніпуляційно. Я думала, що тут у дівчат теж просто заблокувало. А потім вже, коли почали виносити, вже були такі дуже важкі. Знаєте, стало якось так, почалось якесь таке розуміння, особливо, коли прийшли, сказали, що вже загинув лікар наш УЗІС. Він же теж був з Макіївки, з Донецька, вони останнім разом працювали. Є Сєвєродонецька, ми приїхали сюди в 22-му році. Ми виїхали з дому 25 лютого. У вересні 22-го приїхали в Київ. І в Києві я саме в цій клініці працюю з 17 жовтня 22-го року. А Тетяна Васильівна, моя Танюшка, вона сюди прийшла, виходить, десь у липні 23-го. І з липня 23-го ми з нею як просто стали подружками, вона мене називала «моя подружка». Завжди у нас були дуже-дуже близькі відносини. Їй було 52 роки. Хто може сказати, що взагалі було 52 роки? Вона була максимально красива. Вона була до такого ступеня, вона була така, так могла спілкуватися, знайти з кимось мову. Вона могла вирішити всі питання одразу. Зараз сяду, щось треба, Танечка набрала, Танечка позвонила. Танечка, у нас рецептики завжди якісь там щось. Будь-які у нас всі свята, Таня все організовувала, всі тут були. Ми часто збиралися.
Успіхів. Взаимопонимание, изобилие всего, исполнение желаний. А с нашей стороны мы
каким-то коллективом,
чем сможем поможем.
Кожен день, знаєте, і день, і ніч постійно думаю ці питання, думаю, чому вони набрали і сказала спустись до мене вниз, щоб ми там, я не знаю. Вона раніше працювала в перинатальному центрі там на Донеччині. Це було, знаєте, то кажуть, стара закалка, що просто у нас було все по полочкам, все, щоб там, все обробка, все правильно, все медсестер, за всім. Якщо якась, не дай Боже, скарга на когось, на медсестер, Танюшка наша все вирішувала, тому що це така людина, я не бачила жодного разу, вона була з кимось в конфлікті взагалі.
Я с ней разговаривал за 5 минут до всего этого. Потом произошел выстрел, и я звоню, и нет радиосвязи. Подхожу к подъезду, нет радиосвязи. Ну, надо ехать. И вот это я приехал, а тут уже оцепление. В этом году, в 31 августа, будет 33 года. 33 года, как мы женаты. Год провстречались, потом женились. Ну, старший Саша проживает в Виннице, работает айтишником. Ну, женился в прошлом году, в августе месяце. Донечка 2000 года рождения, 24 года в этом году будет, 17 августа. Кстати, у мамы 16 августа будет 40 дней, а 17 будет у дочери день рождения. Мы еще считали, получается, выпадает, не выпадает. Ну, вроде бы не выпадает на 40 дней на ее день рождения. В 2014 году Саша ехал в институт сдавать экзамены на магистра. Ну и на блокпосту его сняли прямо с автобуса. И вечером его нету с института. Забеспокоились, поехали в институт. Он говорит, на экзаменах его не было. Просидел 9 дней там. И забрали мы как раз в день, когда сбили Боинг. Вот именно в тот день. Ну вот я пообщался с этим народом, да, мне хватило. В 17 году мы купили квартиру. И в 17 году переехали в Краматорск. Оля переехала. В 17-м году, а мама переехала в Киев работать здесь.
Это что-то новенькое в диско-дансе танка.
А ты так не можешь?
Не-не-не.
Это они сидели дома и пили шампанское. И мама очень, и маме было весело, так скажем. И она танцевала после шампанского. Мы с ней каждый день разговаривали по телефону. Я ей постоянно звонила, я ей постоянно все рассказывала. Она постоянно меня поддерживала. И даже когда я шла вот на работу в этот день, я ей с ней разговаривала. Это, получается, в 11 утра было. Я с ней разговаривала, она мне сказала, ну ладно, давай вечером созвонимся, а то у нас ракеты тут летают. Пойдем в укрытие. Я ей звоню, с ней нет радиосвязи. Я ей написала сообщение, мама, в твою больницу это прилетело или нет. Ну, мне никто не ответил. Я сидела, ждала, когда она ответит. Ну, и тут же за мной приходят, меня забирают. И говорят мне о том, что мамы нет больше. Я бы ей хотела сказать, что я очень сильно люблю. Что Мне ее очень не хватает. Извиниться за, ну, за все. Понятно, ссоры там иногда какие-то были. И что я за ней скучаю. Буду скучать.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас, и там же вы можете связаться с нашим проектом. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и вы благодаря этому видите гораздо больше людей. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».